эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чем закончилось судебное заседание над бывшим мэром грузинской столицы Гигио Гулава и экс-министром внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили? Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия и спикер парламента не смогли договориться. Работа юго-осетинского парламента по-прежнему блокирована. Правозащитные организации призывают власти Грузии приютить сирийских христиан. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях идентифицированы почти все жертвы сбитого под Донецком Боинга. В Польше разногласия в связи с ожидающейся акцией ночных волков. Почти половина россиян назвала прямую линию президента постановочным действием. Нидерландские власти заявили, что идентифицированы почти все жертвы крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого на востоке Украины. В настоящее время все усилия направлены на поиск лиц, ответственных за гибель лайнера. Министр внутренних дел Нидерландов Берт Кундер заявил в пятницу, что сейчас главная задача – расследование причин крушения самолета и привлечение к суду виновных. В тот же день голландские эксперты сообщили, что на месте падения лайнера обнаружены новые останки и личные вещи погибших пассажиров. Последние поиски были проведены на участках, которые ранее считались небезопасными из-за боев между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. В марте нидерландские СМИ сообщили, что анализ химического состава, найденных на месте катастрофы металлических осколков, позволяет утверждать, что это обломки ракеты «Бук», произведенные в России. В Польше возникли разногласия в вопросе запланированного проезда через территорию страны нескольких десятков членов российского байкерского клуба «Ночные волки», которые мотопробегом «Москва-Берлин» намерены отпраздновать 70-ю годовщину победы над гитлеровской Германией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» намерены въехать на территорию Польши из белорусского Бреста. «Я могу оценить эту идею, которую активно освещают средства массовой информации, как политическую провокацию, и таковой она является», заявил министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина. Между тем, часть польских политиков левого толка и представители также части польских байкеров призывают позволить российским коллегам спокойно проехать по территории Польши, поскольку, по их мнению, например, россияне никогда не мешали проведению ежегодного катынского мотопробега польских мотоциклистов в Россию. Одновременно в интернете тысячи поляков подписали петицию против того, чтобы позволить российским мотоциклистам въезд в Польшу.
Рассказывал Алексей Диковицкий.
Эхо Кавказа. Новости.
Почти половина россиян заявила о нежелании задавать вопросы президенту Путину, а прямую линию назвала показухой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Как рассказал президент фонда Александр Аслон, в 46% не задававших вопросы входит четкая группа населения, которая негативно относится к Владимиру Путину, а также те, кто понимает, что их проблема – это уровень начальник ЖЭКа, а не президента, и те, кто не могут сформулировать свой вопрос. Эксперты объясняют пассивность россиян усталостью от формата прямой линии, которая приобретает ритуальный характер. Среди тех, кто хотел бы задать вопрос Путину, больше всего интересовались благосостоянием граждан. Респондентов также волновали борьба с коррупцией, решение проблем безработицы, здравоохранение и жилищные вопросы. Лишь 1% опрошенных высказали президенту слова поддержки и одобрения его работы. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогушкин не исключил причастности оппозиции к пожарам в Забайкалье. На совещании в Чите 17 апреля Рогожин заявил, что пожары возникают одновременно в нескольких местах, в труднодоступных районах, и предположил, что в регионе действует группа оппозиционеров-поджигателей. Об этом сообщил корреспондент городского портала Чита.ру, присутствовавший на совещании. Рогушкин также провел встречу с погорельцами, который посоветовал им самим заняться расчисткой участков, пострадавших от пожаров. По последним данным региональной государственной лесной службы, площадь пожаров в Забайкальском крае 17 апреля увеличилась до 121 тысячи гектаров. Больше всего очагов возгорания зафиксированы в Читинском районе. На Украину прибыли американские военные инструкторы-десантники для обучения бойцов Национальной гвардии. Американский майор Хосе Мендес рассказал, что будут проводиться инструктаж и тренинги по проведению боевых действий. Россия расценивает присутствие американских военных инструкторов на Украине как фактор возможной дестабилизации ситуации в зоне конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что тренинги и совместные учения начнутся 20 апреля на Яворском полигоне в Львовской области. В них будут участвовать 900 бойцов Нацгвардии и 290 американских десантников. Американской миссии по подготовке украинских военнослужащих было объявлено еще в августе 2014 года. Однако в марте этого года ее реализация была отложена в ожидании прогресса в деле выполнения Минских мирных договоренностей, достигнутых в феврале. На Украине уже работают британские военные инструкторы. Своих военных специалистов обещали направить Канада и Польша. На востоке Украины технически действует режим прекращения огня. Однако практически каждый день поступают сообщения о нарушении перемирия и потерях сторон. Басманный суд Москвы признал законным отказ следствия прекратить уголовное дело в отношении украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели двух российских журналистов под Луганском.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Бывший мэр грузинской столицы Гиги Угулава и экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили оказались сегодня на одной скамье подсудимых. В Тбилисском городском суде прошли слушания по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Угулава, Мирабишвили, а еще ряд бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняются в превышении служебных полномочий, рассказывает Звиад Мчидлишвили.
Политические соратники, ранее делившие власть, теперь поделили скамью подсудимых. Гиги Угулава и Вано Мирабишвили сегодня впервые предстали перед судьей бок о бок. Начисто выбритые в строгих костюмах и белоснежных рубашках, но при этом заметно осунувшиеся экс-чиновники признались перед камерами, что посещают судебные процессы только для того, чтобы лишний раз повидаться с родными. А бывший мэр Гиги Угулава добавил, что зал заседания для него служит еще и своеобразной комнатой для пресс-конференций. И действительно, обвиняемые в превышении служебных полномочий экс-чиновники успели сегодня отвести душу перед телевизионными камерами. Порой их не мог заставить замолчать даже судья Герман Дадешкелиани, которому самому пришлось выслушивать обвинения. Гиги Угулава заявил, что судья нарушает конституцию Грузии.
Вы спросили у меня мое имя, но вы ведь прекрасно знаете мое имя, фамилию, место рождения, то, кем я являюсь, и, наверное, пару раз даже голосовали за меня. Я еще раз заявляю, что не собираюсь сотрудничать с вами. В 6 статье 18 главы Конституции сказано, что обвиняемый не может находиться в предварительном заключении больше 9 месяцев. Точка. Если в течение 9 месяцев не вынесен обвинительный приговор, то заключенный выходит на свободу. И это вы опять-таки знаете лучше меня.
Горячился бывший градоначальник, заявив, что суд превратился в подковочную организацию Иванишвили. Дело в том, что срок предварительного заключения Угулава, который в начале июля прошлого года был задержан по делу об отмывании денег, закончился 27 марта. Однако экс-мэра вновь оставили за решеткой, уже по делу о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года. Сторона защиты назвала это нарушением закона. Адвокаты Угулава намерены обратиться в Конституционный суд. Иск уже готовится, заявила сторона защиты. Звучали в зале суда сегодня и откровенно политические заявления. Экс-министр внутренних дел Вано Мирабишвили обратился со скамьи подсудимых к действующему руководству страны и дал понять, что намерен вернуться во власть. При этом Мирабишвили вспомнил про бывшего руководителя спецназа МВД Кахабера Накани, который на днях вскрыл себе вены в одной из тюрем, где отбывает предварительное заключение по так называемому делу о спецоперации у теннисных кортов. В 2006 году при задержании были убиты двое молодых людей Зураб Фазагашвили и Александр Хубулов. После прихода к власти грузинской мечты ряд полицейских, принимавших участие в той спецоперации, обвинили в преднамеренном убийстве. Сегодня Мирабишвили назвал уголовные дела против своих бывших подчиненных политической травлей.
Все, кто принимал участие в травле Кахабера Накани, кто пытается давить на рядовых сотрудников полиции, кто предпринимает в отношении их незаконные действия, все эти люди будут наказаны лично мной. Я всех заставлю отвечать.
Пригрозил Мирабишвили. После этой гневной отповеди обвиняемые в знак недоверия суду покинули зал заседания. В итоге судья принял решение о переносе слушаний. На этом настояла сторона обвинения. Прокуроры потребовали предоставить им дополнительное время для изучения дела. От комментариев сторона обвинения воздержалась. По делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, отдельным эпизодом которого является и дело о разгроме телекомпании «Имеди», обвинения предъявлены еще нескольким бывшим высокопоставленным чиновникам. Это экс-министр юстиции Зураб Адаишвили, бывший глава оборонного ведомства Давид Казирашвили, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Правда, им обвинения предъявлены заочно, так как они не находятся на территории Грузии. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, по этому делу всем грозит до 8 лет лишения свободы. Звятм Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня законодательно-исполнительные ветви юго-остинской власти обменялись сигналами, которые некоторые цхинвальцы восприняли как первый шаг к примирению, другие, наоборот, как попытку каждой из сторон объяснить обществу, почему компромисс невозможен. Между тем, заседание парламента вновь перенесено на понедельник из-за бойкота законодательного органа частью депутатов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Президент Тибилов сегодня принял партии парламентского меньшинства, выслушал их позицию. В ходе встречи признался, что накануне у него состоялся долгий и серьезный разговор с председателем парламента Анатолием Бибиловым и его заместителем Иналом Мамиевым, в ходе которого он призвал парламент к конструктивной работе. Потом принял партию «Единая сеть» за закрытыми дверями. Формально сегодня президент выступил посредником между рассорившимися партиями, составляющими меньшинство в парламенте, и доминирующей в законодательном собрании «Единая сеть». Но фактически это выглядит несколько иначе. Президент вольно или невольно выступил в качестве неформального то ли лидера, то ли покровителя малых партий и сформулировал от их и от своего имени требования к парламентскому большинству и спикеру Бибилову. В свою очередь Анатолий Бибилов выступил с заявлением, в котором расценил это посредничество президента не иначе, как вмешательство в дела законодательной власти со стороны исполнителей. В своем заявлении Бибилов не исключил, что на очереди атака на парламент со стороны судейских. От Анатолия Бибилова стало известно, что министр иностранных дел Давид Санакоев обжаловал Верховный суд, вынесенный ему парламентом вотум недоверия. Это само по себе уже анекдот. Верховный суд не может отменить решение парламента. Но в Южной Осетии хватает случаев, когда анекдот становится суровой реальностью. Например, отмена результатов президентских выборов 2011 года. Призыв президента к конструктивному сотрудничеству большой партии с малыми, к учету их мнения при принятии решений, выглядит как благое пожелание Аксакала к разгорячившимся юношам. Только непонятно, как это пожелание можно реализовать. Одно дело, когда меньшевики в парламенте выносят на обсуждение какие-то экспертные оценки, заслуживающие внимания, предлагают какие-то нестандартные варианты решения проблем, и большинство принимает эти предложения. Но вот зачем прислушиваться к пропрезидентскому меньшинству, когда речь идет о политической борьбе за власть, непонятно. Зачем тогда вообще нужно было побеждать на выборах, если рулить в парламенте будет пропрезидентское меньшинство, так сказать, товарищи, совмещающие депутатскую деятельность со службой в структурах исполнительной власти? Большинство на то и большинство, чтобы оставлять за собой принятие решений. Оппозиция оппозиция, на то и оппозиция, чтобы портить жизнь власти. Зачем единоосам, к примеру, особое мнение того же Нехаса, когда начнется процедура переназначения судей или в оценке деятельности членов правительства? Кому вообще нужна оппозиция, которая сидит на коротком поводке у власти? Тибилов указал парламенту на его место в лучших традициях Эдуарда Джабеевича. Мол, хватит бузить, вот вам план работы по принятию законов, займитесь наконец делом и не создавайте лишний шум. Это такой призыв к конструктивному сотрудничеству, о котором в республике говорят все, но никто толком не может объяснить значение этого термина. Что это такое конструктивное сотрудничество? Ты мне, я тебе? А какой интерес в этом между собойчике для избирателя? Избиратель хочет видеть реальные изменения к лучшему, а дружба оппозиции и власти к этому никак не приводит. Любые изменения в окружающем мире – это результат трения. Нет трений – нет перемен. О качестве и принципиальности разногласий можно спорить, но все же для общества разногласия во власти лучше, чем семейная идиллия. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов встречались накануне, но не смогли договориться. Парламентское большинство и его лидер добиваются отставки министра иностранных дел Давида Санакоева. Впрочем, глава государства не намерен сдавать своего соратника. Возможен ли компромисс или неизбежен политический кризис? Об этом я ранее поговорила с гостем недели, спикером Юго-Осетинского парламента Анатолием Бибиловым. Анатолий Ильич, президент Тибилов сегодня встречался с представителями парламентской партии Нехас, и там он сказал, что накануне вы встречались с ним, и у вас состоялся долгий и серьезный разговор. О чем вы договорились?
Предварительные консультации по разным вопросам, в том числе и по конституционным законам, естественно, по предложению фракции «Единая Осетия» по поводу выражения недоверия члену правительства, министру иностранных дел, мы обсуждали фактически понимание того, что мы абсолютно ничего незаконного не делаем, и наши действия, они строго придержаны в рамках Конституции и законов, которые действуют на территории Южной Осетии. Конечно, есть для руководителя государства определенное мнение по этому поводу, но в то же самое время, конечно, эти консультации как бы не закончились, мы и дальше будем работать и находить, скажем так, компромиссы.
Создалось впечатление, наблюдая за тем, что сегодня говорил президент, что, в принципе, вы не договорились вчера. Он был сегодня в своих оценках достаточно критичен по отношению к парламенту. Он сказал, что в республике нет политического кризиса, но при этом заметил, что есть серьезный сигнал в работе парламента Южной Осетии. И ответственность за это ложится на руководителей парламента. Сегодня же президент говорил, что парламент не справляется со своими обязанностями. В частности, я вам зачитаю цитату. «На сегодня мало предложений законодательной инициативы. В большинстве случаев они исходят от исполнительной власти, что совершенно не красит работу законодательного органа». Это сигнал вам, как вы считаете? Если вы заупрямитесь, может дойти до распуска парламента?
Для того, чтобы распустить парламент, для этого причины должны быть. И первая эта причина должна быть в том, что мы нарушаем Конституцию, изменяем конституционный строй. В Конституции четко прописано, при каких случаях распускается парламент или выносится недоверие, допустим, тому же правительству, или же как можно вынести недоверие любому члену правительства. Это четко прописано в Конституции. Что касается парламента, да, к сожалению, определенное давление со стороны исполнительной власти, конечно же, есть. Причина этому, я уже говорил об этом, является, что у нас парламент на сегодняшний день непрофессиональный, то есть депутатами являются и, скажем так, руководители государственных органов. И это, конечно, очень неправильно, скажем так. Что касается информационной составляющей, то, конечно же, на сегодняшний день это преподносится однобоко. Причем это, опять-таки, со стороны исполнительной власти. Говорить о работе парламента и судить об работе парламента, конечно, каждый имеет право, тем более президент. Но чтобы судить, для этого надо зайти на сайт парламента, посмотреть, какие законы приняты, узнать в комитетах, какие проекты законов у нас существуют.
Вы думаете, президент этого не знает?
Не знает, потому что, опять-таки, у него однобокая информация, абсолютно далека от истины. Я об этом заявил во время встречи, при мне он тоже говорил, я привел примеры, какие мы законы рассмотрели. Более того, в 2014 году из проектов, которые должно было представить правительство, из 18, по-моему, там всего лишь два они представили, и уже сегодня, вот в первой декаде 2015 года, опять планы как раз со стороны правительства, они не выполняются. Что касается законов и их исполнения, могу сказать свежий пример, когда мы приняли, допустим, закон об игорном бизнесе, но правительство не выполняет этот закон. На сегодняшний день те же тотализаторы и горные заведения, которые были, они существуют. Так что причину не надо искать только в парламенте или только в правительстве. Я считаю, что все-таки к этому надо подходить комплексно. И обвинять, обливать грязью парламент, это, я думаю, что чуть-чуть, скажем так, неправильно.
Вы говорили вот сейчас о том, что идет давление на парламент со стороны исполнительной власти, и вы сделали довольно жесткое заявление в день срыва заседания парламента. Вы говорили, что все это сказки Венского леса, что каждая партия самостоятельно приняла такое решение. Расцениваете ли вы критическое письмо в адрес парламента со стороны Верховного суда как продолжение этого давления?
Ну, естественно, и заявление Верховного суда, и заявление Генеральной прокуратуры – это звенья одной цепи. Это целенаправленная работа по дискредитации работы парламента и парламента в целом. В лице, естественно, фракции «Единая Осетия» и его руководителя Бибилова Анатолия Ильича. Это целенаправленно делается. Дается как бы общественное мнение, которое, опять-таки, ничего общего с реальным положением дел нет.
Какова возможность того, что министр иностранных дел Давид Санакоев выиграет дело против парламента в Верховном суде? И что вы будете делать в этом случае?
Ну, вы знаете, это будет абсолютно неконституционно и незаконно. Верховный суд не уполномочен рассматривать вопросы по Конституции и конституционным законам. Для этого должен быть Конституционный суд. Четко прописаны обязанности Верховного суда, опять-таки, в Конституции Республики Южной Осетии. И там четко определено, что трактовку Конституции конституционным законом может давать только Конституционный суд или же парламент. Других нет. И я абсолютно ответственно заявляю, что с принятием иска, любой человек, конечно, может написать исковое заявление, и суд вправе его принять. Но суд в данном случае абсолютно ясно и четко и понятно, что должен отказать в иске, потому что нету у этого суда полномочий рассматривать. То есть заведомо мы понимаем, что если даже решение какое-то будет принято, оно будет принято против всех норм Конституции и законов, которые опять-таки действуют на территории Республики Южной Осетии.
То есть вы не будете отзывать свое решение? Какой будет выход в таком случае?
В коем случае? Выход какой? Каждый должен выполнять свои обязанности. И суд должен четко для себя понимать, что он не имеет права рассматривать, потому что ссылка идет на Конституцию, на 68-ю статью Конституции Республики Южной Осетии. В таком случае, если суд отменяет решение высшего законодательного органа, причем представительного, что самое главное, представительного, избранного народом. Если допускают, что могут отменить, допустим, постановление парламента, то это получается, что в свою очередь парламент может отменить решение судов или постановление правительства.
Анатолий Ильич, эксперты в эти дни часто оценивали происходящее в Южной Осетии как противостояние двух команд, президента Леонида Тибелова и вашей команды. Кульминацией, судя по всему, станут президентские выборы. Вы не раз заявляли открыто, что у вас есть такие амбиции. Вы, с одной стороны, продемонстрировали свои аппаратные возможности. Вы их продемонстрировали президенту, вы их продемонстрировали избирателям. Вместе с тем, вы не смогли довести это дело до конца. То есть мы видим, что президент, возможно, сейчас занимается тем же самым, показывает вам, что у него тоже есть аппаратные возможности, что он может через отдельные партии помешать проведению тех решений, которые вам нужны. Мой вопрос, как вы сможете договориться и возможно ли в Южной Осетии честная политическая конкуренция?
Не только она возможна, она должна быть такой. Я абсолютно убежден в этом, что она должна быть именно такой. Другое дело, конфронтация, еще что-то.
А сейчас она здоровая конкуренция? Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это что?
Это то, что мы не живем по закону или не хотим жить по закону. Не хотим видеть закон, и если человек не видит закон, если он не соблюдает вот эти нормы, простые, обыкновенные нормы Конституции и законов, то, естественно, включаются уже административные возможности. Ежу понятно, что, конечно же, у исполнительной власти рычагов давления на любого человека больше, чем у парламента. Рычаг давления парламента лишь в законе. Мы, конечно, не назначаем, мы с должностей там не снимаем. Если мы идем к этому или снимаем, то это делаем согласно Конституции. А вот в свою очередь, конечно, оппоненты тоже должны идти по закону и тоже должны действовать по закону. Но ни в коем случае не звонить депутатам и говорить им там, вы не приходите на сессию. Кто звонил, я четко определил президенту конкретную фамилию, конкретных депутатов, которым этот человек звонил. Мы, опять-таки, открыты для общения. У нас нету каких-то... Амбиции у всех есть, я понимаю это. Но эти амбиции не должны переходить нормы законов. Вот это самое главное.
Анатолий
Все
Ильич,
остальное, как
да.
говорят, от лешего.
Тут еще один очень принципиально, на мой взгляд, вопрос. Я не понимаю причину вашего недовольства министром иностранных дел, потому что вариант, опубликованный Давидом Санаковым, договора о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией и тот, который был подписан в итоге президентами России и Южной Осетии, они практически совпадают. Предложенный вами вариант не прошел, он не был поддержан. Вместе с тем, вы ратифицировали в парламенте этот договор, вы публично неоднократно о нем очень лестно отзывались, он вас устраивает, вы готовы проводить его в жизнь. Так почему нужно уволить человека, который с самого начала поддерживал этот вариант договора?
Объясняю. Первое, это то, что тот вариант договора, который мы предлагали, носил гораздо более интеграционный характер. Претензии к министру как раз в первую очередь по договорам. Обязательно, это мы не скрываем, мы об этом говорим. Второе, почему мы ратифицировали, потому что сегодняшний договор, который подписан, он максимально в принципе приближен к тому варианту, который мы предлагали, и, слава богу, там близко не стоит тот вариант договора, который опубликовал Давид Санаков.
Но речь не идет об объединении правоохранительных органов, военных, то есть речь идет о создании общего пространства безопасности все-таки. Речь не идет о слиянии полном, как вы того хотели. Речь идет об интеграции все-таки.
Совершенно верно. Если речь идет об интеграции, то оно должно пониматься в полном смысле этого слова, а не в частичном. И в данном случае Давид Санаков предлагал вариант абхазский, который нам не подходит ни в коей мере.
Но этот поэтому вариант похож на абхазский. Вы не согласны?
Нет, абсолютно нет. Близко ничего не стоит.
А в чем отличие?
В чем отличие, я могу сказать. Слияние Министерства обороны, там, других структур, оно будет полностью в структуре Российской Федерации. А в том варианте было там создание какого-то общего какого-то командования, каким-то группировкам и прочее. То есть это совершенно разные вещи.
Судя по тому, какие комментарии делаются, президент предложил вам, точнее, представители парламентских партий, с которыми вы встречались, говорят о том, что они предлагали вам компромиссы. Он выглядит следующим образом. Не трогайте министра иностранных дел, мы возвращаемся в парламент, мы голосуем по всем другим законам, и все идет, как до этого было. А как выглядит компромисс с вашей стороны? С каким предложением вы готовы идти к президенту? Мы хотим этого, и тогда...
Вы понимаете, как? Тут создается такое мнение вокруг работы парламента, что партия «Единая Осетия», которая представлена в большинстве в парламенте, чтобы у них был какой-то комплекс, что они большинство. То есть мы виноваты, потому что мы большинство. Это категорически неправильно. Мы предлагаем работать, срыв сессии – это не работа. Я их спросил, а какие же вы инициативы вынесли со своей стороны, и где мы не обсудили те инициативы, которые вы бы внесли в парламент, и где мы что-то блокировали. В принципе, кто работает, того и могут блокировать. Кто не работает, его как? Как его блокируешь? Никак. Если уже идти по такому пути, то разве партия «Единая Осетия» не может сорвать работу парламента? Может. Мы же это не делаем. Мы не нацелены на то, чтобы скрывать работу, мы не нацелены на то, чтобы какой-то деструктивизм вносить в работу парламента. Мы им предлагаем, ребята, вы не согласны, приходите, голосуйте против, ради бога. Но срывать работу и говорить о том, что вот мы все равно не будем услышать, ну это как минимум глупо. Причем я как председатель парламента абсолютно открыт для общения с любыми партиями, которые представлены в парламенте. Более того, я как председатель парламента общаюсь со всеми.
Вы как спикер парламента и лидер Единой Осетии, как далеко вы готовы идти, чтобы добиться увольнения министра иностранных дел?
Цели и задачи, которые мы перед собой ставим, мы от них отказываться не собираемся. Другое дело решить. Я бы на месте Давида, со стороны Давида, что получается? Вот две ветви власти в каком-то напряжении, а из-за кого это напряжение? Он просто сел, ногу на ногу закинул и смотрит, чем же все закончится.
Но президент доволен его работой. Он не собирается его увольнять. Он вам об этом сказал и в день голосования, и сегодняшнее заявление об этом.
Речь идет о том, что парламент недоволен его работой. И четкие основания есть для этого. И отчет, который был представлен, он оценен неудовлетворительно. Неудовлетворительно работа министра иностранных дел. Какие проблемы? Что мне еще никто не объяснил, где по закону мы что-то неправильно сделали.
То есть вы готовы довести это дело до конца, я так понимаю?
Да. но отказываться не собираемся.
Консультации ваши с исполнительной властью, они продолжаются?
Да, они продолжаются. Я думаю, что вопрос будет решен. Я даже не думаю, я уверен в этом. И понимание того, что из этой ситуации надо выходить, есть и у президента, и у парламента. Никто не готовится и никто не делает так, чтобы какие-то моменты революционного, скажем так, характера были. Ни в коем случае. Опять-таки есть закон, опять-таки есть ситуация, которую надо разрешить. Причем его надо разрешить абсолютно мирно, абсолютно по закону и абсолютно не нанося ущерб в первую очередь людям, которые нас избрали.
Рассказывал гость недели, спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Пленарное заседание парламента Грузии сегодня, 17 апреля, сорвалось из-за отсутствия кворума, так как депутаты от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» отказались принимать участие в регистрации. Это связано с Кахой Накани, экс-начальник отдела спецназа МВД, который незаконно находится в заключении, заявил член парламентского меньшинства Зураб Джапаридзе. Председатель парламента Давид Усупашвили трижды провел регистрацию присутствующих в зале депутатов. Для открытия заседания было необходимо присутствие и регистрация как минимум 76 депутатов. Как пояснил спикер, депутаты от меньшинства имеют законное право отказаться от прохождения регистрации на основании устного заявления, передает Новости Грузия. Накануне стало известно, что Накани, который находится в предварительном заключении по делу о гибели Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова, в ходе спецоперации в центре Тбилиси в мае 2006 года пытался покончить с собой. По словам адвоката Кахабера Шуния, накануне скрыл себе вены, требуя перевода в тюрьму, куда помещают бывших чиновников и сотрудников полиции. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая накануне с речью в Латвийском университете в Риге, положительно оценил проведенные в период президентства Михаила Саакашвили реформы, назвав их интересными и драматичными, передает Новости Грузия. «Я не могу оценивать своего предшественника, это должны сделать историки. Я только могу сказать о том периоде. На протяжении этого времени были проведены интересные и драматичные реформы, которые принесли много позитивных результатов с точки зрения сервиса, полиции и борьбы против коррупции. Были также сделаны шаги к евроинтеграции Грузии, и этот процесс успешно завершился во время действующего правительства», заявил Маргвелашвили. Михаил Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. В настоящее время экс-президент объявлен прокуратурой Грузии во внутригосударственный розыск. С середины февраля Саакашвили является внештатным советником президента Украины и председателем Международного консультативного совета реформ при главе государства. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов на встрече с представителями парламентской партии НХАС подчеркнул, что не может назвать несостоявшуюся сессию парламента кризисом в общественно-политической ситуации в республике. Но это серьезный сигнал в самой работе парламента, сказал глава самопровозглашенной республики.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми прошло заседание коллегии Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия по уголовным делам. На нем рассматривалась кассационная жалоба адвокатов главы Южной строительной компании Вадима Матуа на постановление судьи Сухумского городского суда Беллы Хасая от 9 апреля об избрании в отношении Матуа мер пресечения в виде заключения под стражу. С подробностями зала суда наш корреспондент Анаид Гагарян.
В зале МВД, в котором проходило заседание, был аншлаг. По словам сотрудников милиции, на процесс пришли 70 человек. В основном это были родственники Матова, а также представители прессы. Защитник Вадима Матова Фрида Лазба в начале заседания ходатайствовала, чтобы ее подзащитного посадили рядом с адвокатами. Перед началом процесса Матова сидел в камере, что вызвало также возражение со стороны его близких. Суд и гособвинитель не возражали, и Матова разрешили сесть рядом с адвокатами. Далее Фрида Лазба приступила к чтению текста жалобы на постановление судьи Сухумского суда Беллы Хасая от 9 апреля об избрании в отношении Матова меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат назвала постановление немотивированным, так как никаких оснований предполагать, что Вадим Матова намеревается уклониться от судебного преследования или оказать воздействие на свидетелей у судьи Хасая не было. Он не скрывался от следствия и являлся в прокуратуру по первому требованию.
Суд не просто должен обстраивать, процитировать закон. Суд должен конкретно указать на те факты, которые подтверждают, что он может скрыться от следствия, которые подтверждают, что он оказывает давление на свидетелей. Ничего этого в постановлении суда не сделано.
Напомню, главу Южной строительной компании Вадима Матова подозревают в хищениях в особо крупном размере, совершенных при строительстве Центральной районной больницы и дошкольного учреждения города Гудаута. Прокуратура ходатайство о заключении под стражу обосновывала особо значимой ролью Матова в инкриминируемых ему преступлениях. Следом за адвокатом Фридой Лазбой в суде выступил и сам Вадим Матова. Он заявил, что имел все возможности скрыться, но не сделал этого, так как намерен доказать свою полную невиновность. Действия же следственных органов подозреваемый назвал бандитизмом.
Они предполагают, что я преступник. А я утверждаю, что все, что делает следствие, это чистой воды бандитизм.
После Вадима Матова выступила и гособвинитель Мимоза Цужба. Представитель прокуратуры считает решение Сухумского суда полностью законным и обоснованным. Причастность Матова к преступлению, по ее словам, подтверждается заключением строительно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей. Наличие паспорта Российской Федерации, по словам прокурора, свидетельствует, что Матов мог скрыться, а отсутствие бухгалтерии свидетельствует о том, что он способен на уничтожение доказательств. Также он мог бы оказать давление на участников процесса.
Особо активная роль Матова в совершении инкриминируемых преступлений давала основания органу предварительного расследования считать, что, находясь на свободе, он предпримет все возможные меры, направленные на уничтожение доказательств, сбор которых по делу еще продолжается.
Заслушав обе стороны, коллегия Верховного суда постановила жалобу защиты на постановление Сухумского суда оставить без удовлетворения. Вадим Матов остается под стражей.
Анна Евгеньевна, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В Грузии с сегодняшнего дня стартовала кампания в поддержку населения Сирии и Ирака, которая оказалась под контролем экстремистской группировки «Исламское государство». Правозащитные организации «Гражданские активисты» призывают власти Грузии приютить семьи христиан из Сирии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Анна Нацулишвили представляет Ассоциацию молодых юристов. Она подчеркивает, что сегодняшняя акция, организованная ассоциацией, проводится не только в поддержку христиан из Сирии и их детей, но и всех жертв экстремистов Исламского государства. Мы выражаем нашу человеческую солидарность всем людям, гонимым и погибшим от рук Исламского государства. Мы оказались свидетелями того, как мир фактически молчит в ответ на ужасающие действия террористов. Понятно, что отдельные люди, государства не могут в полную силу помочь этим людям, но это тот случай, когда реакция на тотальное нарушение прав человека не должно быть молчание. Мы хотим нарушить это молчание. Она не разделяет пафос тех активистов и политиков, которые в последние дни говорят лишь о помощи сирийским и иракским христианам. 15 апреля с трибуны парламента об этом заявил вице-спикер, один из лидеров коалиции «Грузинская мечта» Губас Саникидзе. 19 апреля в Тбилиси планируется акция под названием «Солидарность ассирийским христианам». Ее организаторы не скрывают удивления. За пару дней этот призыв в Facebook поддержали более 15 тысяч человек. Одна из авторов идеи провести акцию солидарности Нину Лабартхава отмечает, что ее потрясли фотографии и видеокадры, распространенные в соцсетях самим Исламским государством, утверждающим, что дети поплатили жизнь из-за того, что они ассирийские христиане. Тем не менее, она считает, что речь идет о глобальной проблеме, в которой не имеют значения ни вероисповедания, ни политические симпатии. Мы просим власти по возможности как-то помочь этим людям, спасти их. Я сама готова взять одного сирийского ребенка, воспитать его как родного. Около 500 семей выразили готовность приютить у себя сирийцев. Большинство из них – представители сирийской общины в Грузии. Чтобы привлечь внимание общества, они несколько раз проводили акции солидарности перед зданиями патриархии и парламента. «Мы, езиды, все это уже прошли еще год назад», – говорит глава езидского дома и руководитель аналитического центра по межэтническим отношениям Агит Мирзоев. В прошлом году их община приютила более 50 семей, в основном детей, молодых женщин и пожилых людей. Агит Мирзоев отмечает, что правительство содействовало им в оформлении документов и статусов для беженцев из Ирака.
«Мы маленькая страна со слишком трудными политическими и финансовыми ресурсами, чтобы как-то повлиять на ход ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее, Грузия не может все это оставить без внимания. И речь не идет о какой-то конкретной этнической или религиозной группе. Речь идет о гуманности и безопасности страны. Мы все-таки близки к данному региону. Тем более, что граждане нашей страны, примкнувшие к ЕГЭ, тоже участвуют в этих бесчеловечных деяниях. И мы, общество, должны взять ответственность за это наравне с государством».
Призыв иначе взглянуть на происходящее в Сирии и в Ираке разделяют многие. 19 апреля акцию солидарности намерены провести и в других городах Грузии. Один из организаторов акции в Батуми, Лаша Адамия, говорит, что в столице Аджарии против действия ИГИЛ будут вместе протестовать последователи христианства, ислама и других конфессий. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политические партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия ежедневно выступают с громкими заявлениями. Часть депутатов в знак протеста продолжает бойкотировать заседания парламента. Экспертам и югоостенским жителям, между тем, все сложнее отличить сведение личных счетов от политической конкуренции, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Руслан Келихсаев, бывший лидер народной партии, который несколько лет безуспешно пытался через суд вернуть контроль над партией. Два дня назад на своей странице в социальных сетях он сделал неожиданное заявление, сообщив, что принято решение о проведении внеочередного съезда партии. По телефону Келихсаев подтвердил эту информацию, правда, после так и не нашел времени для общения с журналистами. Пару лет назад история с народной партией напоминала детективный сюжет. В нем было все – захваты, погони, избиения, угрозы. Потом все неожиданно стихло, да и к самому лидеру, уже начавший параллельное существование Народной партии 2, быстро пропал интерес. На судебное заседание он приходил один, хотя уверял журналистов, что группа поддержки в лице верных партийцев у него, несомненно, есть. Потом и вовсе замолчал. По Цхинвалу поползли слухи о том, что ему удалось договориться с новым лидером народников Александром Плиевым. Один из моих сегодняшних собеседников, не пожелавший представиться, на заявление Келихсаева отреагировал так. Аналогично встраивается в атмосферу политического сумасшествия, охватившего Южную Осетию. Уже почти полгода, как жители республики наблюдают за захватывающим действом. Политические партии воюют друг с другом, чиновники воюют с партиями, партии с чиновниками, журналистами, судами, прокуратурой. По его мнению, Келихсаева, как это бывало уже не раз, решили задействовать в этой странной игре, чтобы держать в тонусе парламентскую народную партию и послать ей месседж. Все еще может измениться для непокорной парламентскому большинству политической силы. Часть экспертов, которые внимательно следят за событиями в республике, признаются, что перестали понимать суть происходящего. «Я все время думаю, зачем все это надо», — откровенно делится со мной мой второй собеседник, который согласился пообщаться не под запись. «У нас маленькое общество, мы все друг про друга знаем, и логика событий у нас имеет свои особенности. Если все эти странные, по сути, баталии считать частью пиара, то суть его бессмысленна. Те, кто больше всех кричат, теряют рейтинг, добавляя жертвам популярности. Этот поток безумия стал захватывать и тех, кто пытается о себе напомнить, и тех, кто считает себя личностью незабываемой. Он уверен, что людей сознательно стравливают друг с другом. Вопрос только в том, кому это выгодно и какую цель ставят организаторы этого эксперимента. Мой собеседник не сомневается в том, что югоостенское общество сегодня больше напоминает объект политтехнологических экспериментов. Только вот не надо забывать при этом 2011 год и его последствия. Главным он называет разочарование и безразличие, охватившее югоостенское общество. Вы знаете, с грустью добавил мой собеседник, там, где есть апатия, всегда появляется пустота. Лидер непарламентской партии ФДБСТ Вячеслав Губозов считает преждевременным делать выводы о неком искусственном нагнетании обстановки в республике, говорит Вячеслав Губозов.
Я надеюсь, что во главе партии стоят ответственные люди, и они прекрасно понимают, что мы сидим все в одной лодке, и раскачивание этой лодки приведет к тому, что мы просто все в ней утонем. Из любой ситуации, в том числе из той, которая сложилась сегодня, вполне реально найти выход, если есть желание искать выход из сил. Если этого желания нет, если это действительно какие-то политтехнологические методы направлены на то, чтобы искусственно нагнетать ситуацию, тогда, значит, те, которые эти политтехнологические методы предпринимают, они выхода искать не будут. Наоборот, они будут делать и дальше действия, которые будут вести к обострению. Это в ближайшее время уже станет ясно. По поведению всех, так сказать, политических сил, которые вот задействованы в этой ситуации.
Сегодня утром вновь не состоялось заседание парламента, которое в знак протеста против вынесения вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву все еще бойкотирует часть депутатов. Госкомитет информации и печати принял решение пригласить в прямой эфир местного телевидения представителей всех четырех парламентских партий. Будет логично, говорит глава комитета Вячеслав Губозов, если политики сами расскажут избирателям о противоречиях и обозначат условия компромисса, при котором парламент возобновит работу в нормальном режиме. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии появился реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Он был построен и оборудован на деньги, которые выделяет сам провозглашенный республики Российская Федерация. Его строительство было начато еще в 2010 году, и только сегодня он принял первых пациентов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми открылся республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Открытие этого центра давно ждали специалисты, нуждающиеся в реабилитации детей и их родители. Строители завершили работы в здании в апреле прошлого года, но оснащение необходимым оборудованием затянулось почти на год. И, наконец, сегодня реабилитационный центр открылся и принял первых своих пациентов. Обязанности его директора исполняет педиатр Ада Абух. Сформирована команда врачей и медсестер. Они прошли несколько тренингов. Международная организация World Vision помогла организовать поездку медиков в Ереван для ознакомления с работой четырех реабилитационных центров. Ада Абухба рассказала об оснащении центра и специалистах.
Здесь много тренажеров, лечебных костюмов, хорошая физиоаппаратура. Есть бассейн. У нас 5 докторов. Врач-невролог, врач-ортопед детский, психиатр. Подростковый, просто педиатр на приеме, педиатр и реабилитолог, плюс окулист. Теперь то, что касается арт-терапии, хорошие очень трудовики для работы мелкой моторикой, развития рук ребенка. Одна из них художник, это Эльвира Бини. А вторая Рима Хашба, она работает в центре детском. Колебные тоже подделки, извини, делает она.
Всего в Абхазии зарегистрировано 500 детей-инвалидов. Из них 110 человек в городе Сухум. Для всех детей-инвалидов все услуги центра будут бесплатными. Для тех, кто живет недалеко, центр будет работать по типу дневного стационара. Для детей из отдаленных регионов предусмотрен двухнедельный реабилитационный курс. В стационаре рассчитано на 20 детей. У центра есть велотренажеры, специальные ходунки с вертикализатором, кардиовелотренажер со специальным монитором, несколько косметических костюмов Адель. Здание начали строить в 2010 году. Сделали крышу и оставили сохнуть. В середине 2012 года приступили к строительству и завершили в апреле 2014 года. Ремонт осуществлялся на средства российской финансовой помощи и обошелся в 36 миллионов рублей. Все работы были выполнены строительно-монтажным управлением номер один госкомпании «Абхазстрой». Начальник СМО номер один Вадим Ладария рассказывает.
Он раньше был как детский садик. Старые времена, довоенные. А потом он просто не функционировал. Он ветхое было здание. Решили тогда его под реабилитационный центр его для детей сделать. Ну, в принципе, кое-какие перепланировки сделали согласно проекту. Лифт пристроили для больных детей. Бассейн с гидромассажами, значит, дополнительно построили. В основном вся планировка, какая была в самого садика, она такая же и осталась.
Строителям пришлось возводить здание практически с нуля. Сохранились только несущие стены. На торжественном открытии реабилитационного центра присутствовали члены правительства Республики Абхазия, а также заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин, который находится с официальным визитом в Сухуми. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кутаевский городской суд сегодня приговорил Серго Сацерадзе, убийцу своей бывшей супруги Саломе Джорбинадзе, к 11 годам лишения свободы. Менее года тому назад Сацерадзе застрелил молодую женщину в одном из парков города Зистафоне. Это дело стало принципиальным для гражданского сектора в борьбе с насилием над женщинами. Тем продолжит Серго Брикватзе.
Весть о гибели Саломе Джорбинадзе 25 июля 2014 года разнеслась по всей Грузии в считанные часы. Дело это получило столь широкую огласку в обществе по нескольким причинам. Молодую женщину среди бела дня застрелил сотрудник полиции, ее бывший муж Серго Сацерадзе. Как выяснилось позже, женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на домогательство со стороны Сацерадзе. Однако в прокуратуре и МВД ей заявили, что расследования не будет, поскольку признаков уголовного преступления не выявлено. Запоздалое правосудие над Сацерадзе свершилось сегодня в Кутаистском городском суде. Однако семья погибшей приговором осталась недовольна, говорит мать Саломе Джорбинадзе Фатима Челишвили.
Я требовала присуждения максимального срока лишения свободы. Он ведь мучил мою дочь. Я думала, что судья осудит его на 15 или как минимум на 13 лет лишения свободы, но никак не ожидала такого минимального срока.
Между тем, это дело приняло принципиальный характер не только для семьи Саломы Джорбинадзе, но и для всей Грузии, считает адвокат НПО «Молодые юристы» Георгий Сатурьяни, защищавший в суде интересы родных убитой.
Это дело принципиально в том смысле, что, например, в 2014 году, по нашему отчету, было убито 25 женщин. Среди них это Саломе Джорбинадзе, и это прецедентное дело в том смысле, что это будет первое решение по теме женского насилия.
Это дело станет предметом разбирательства и в Европейском суде по правам человека. Молодые юристы совместно с организациями Европейский центр защиты прав человека и Партнерство за права человека еще 23 февраля подали иск против Грузии, основанный на нескольких статьях Европейской конвенции, подразумевающих право на жизнь и уважение частной жизни, запрещение пыток и дискриминации. О важности этого дела говорят и другие правозащитники, среди них и Бая Патарая.
Дело Саломе Джорбинадзе очень важно для Грузии, поскольку оно первое дело о насилии над женщинами, вошедшее в Страсбургский суд по правам человека. Очень важно, чтобы решение по этому делу было вынесено в кратчайшие сроки. Государство не исполнило взятые на себя обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека. Оно обязано защищать жизни своих граждан.
До 2014 года теме защиты прав женщин правительство не уделяло должного внимания, продолжает Бая Патарая. И прежде чем правящие власти хоть как-то начали осознавать свою ответственность, погибли 25 женщин. Акции гражданского сектора против фемицида, рост числа жертв насилия над женщинами в прошлом году повлияли на ужесточение наказаний в отношении совершающих подобные преступления. Однако не только прокуратура и МВД Грузии должны обратить внимание на эту проблему, считает Бая Патарая. К борьбе с насилием над женщинами должны подключиться и другие ведомства. К примеру, при Министерстве здравоохранения должна быть создана социальная служба, сотрудники которой будут наблюдать за ситуацией в проблемных семьях. Возможно, это решение позволит предотвратить гибель многих женщин, считает правозащитница. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора югоостенских СМИ, который подготовила наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» поднимает вопрос приватизации в Южной Осетии. Автор рассматривает плюсы и минусы этого процесса для государства. В феврале нынешнего года парламент внес изменения в закон о приватизации республиканской собственности и собственности местных органов управления. Согласно поправкам, по решению правительства Республики Южная Осетия, государственное имущество может быть отчуждено в собственность юридического лица на основании заключенного с ним инвестиционного договора, предусматривающего значительный социальный эффект для республики. Республики Южная Осетия. На днях на основании этого постановления правительство передало в собственность ОАО «БТК Групп» здание бывшей Цхинвальской швейной фабрики. Автор соглашается с тем, что чаще всего только приватизация может привлечь инвестора. Бизнесмены нередко опасаются, что создав здесь успешное предприятие, его могут отобрать в любое время. Тем не менее, автор не согласен с переходом всей его собственности в частные руки. Он считает, что БТК Групп – это единичный пример инвестиций в гостинскую экономику. При этом у него остаются вопросы. Во-первых, почему нельзя было оформить договор аренды на 49 лет, так как это было сделано в отношении территории 4-й военной базы и российского погрануправления? Во-вторых, наше общее доброе отношение к БТК Групп можно было бы выразить и в налоговых, и прочих преференциях, пишет издание «Республика». Проблему людей, занимающихся частным извозом, поднимает автор газеты «Южная Осетия» Павел Джоев. Он рассказывает о собственном опыте работы таксистом. Джоев согласен, что таксисты – это предприниматели, которые должны платить налоги государству. При этом он обращает внимание на то, что процесс регистрации неоправданно сложен. Налоговым органам следует взять этот вопрос на заметку и сделать так, чтобы все документы оформлялись в одном месте и за короткое время. Для информации можно использовать местную прессу, не повредя делу и беседы с таксистами на стоянках вместо облав сотрудниками госавтоинспекции, пишет Чуев. Он напоминает чиновникам, что таксистами становятся не от хорошей жизни, и вместо облав предлагает создать условия, когда и государство, и предприниматели могли бы зарабатывать. Информационное агентство «Осинформ» пишет об инициативе переноса памятника Косте Хитогурову из сквера в центре города на Театральную площадь столицы. Автор Эзо Стаев считает, что монумент лучше ставить на своем месте. В статье сказано, что памятник Косте изготавливался без привязки к Югостинскому театру, и на большой площади он может затеряться на общем фоне, так как это произошло со скульптурой Косте на проспекте Мира во Владикавказе. В сквере памятник ближе к людям, считает он. Автор предлагает провести опрос населения и принять окончательное решение, учитывая мнение цхинвальцев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Несмотря на неоднократные обещания как прошлых, так и нынешних грузинских властей, количество людей, проживающих за чертой бедности, на протяжении последних 5 лет остается неизменным. По словам экспертов, причина этого является непродуманность реформ по преодолению бедности со стороны правительства и непростая экономическая ситуация в регионе. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Процент людей, живущих за чертой бедности, остается неизменным с 2009 года. Последние 5 лет социальные пособия получают около 10% населения Грузии. По принятой в стране методологии, чертой бедности считается прожиточный минимум, который на сегодняшний день равняется 162 ларям. Все лица, получающие в месяц меньше этой суммы, автоматически считаются бедняками. Всего таки в Грузии насчитывается 430 тысяч человек. Специалисты часто говорят о том, какие конкретно шаги должны предпринять власти, чтобы радикально решить проблему. Эксперт Давид Гзиришвили считает, что главной проблемой является неспособность властей быть последовательной в вопросе реформ. По его словам, наиболее эффективна адресная помощь самым необеспеченным, а не всеобщая уравниловка, которая наблюдается сейчас.
Прежние власти начали выдачу адресной помощи неимущим, что было прогрессивным шагом. Однако потом была продолжена выдача пособий, которые ошибочно назвали пенсиями всем слоям населения, независимо от их социального положения. Получается, что солидную часть соцпомощи получали те, кто вовсе в ней не нуждался.
Гзиришвили констатирует, что нынешние власти пошли по тому же пути, лишь увеличив объем социальных обязательств. Эксперт считает, что власти, выполняя популистские обещания, не учитывают реальных возможностей экономики.
Сегодня в Грузии по найму работает около 650 тысяч человек, которые производят материальные блага, которые в свою очередь должны распределиться на 2 миллиона неработающих, что в принципе невыполнимо. Мне кажется, что принцип всеобщности, весьма популярный в развитых странах Европы, будет невыполним в наших условиях.
Заявил Давид Гзиришвили. В свою очередь, эксперт Иосиф Арчвадзе добавляет, что на соцобеспечение уходит 1/4 произведенных в Грузии материальных благ. По его мнению, усилия властей должны быть направлены в сторону большего развития экономики, а не механизмов перераспределения.
Понятно, что большая разница между доходами населения создает социальную напряженность, однако при этом властям рискованно идти по пути чрезмерного перераспределения в пользу бедных, так как это лишит стимула тех, кто работает и производит добавочную стоимость страны. Именно поэтому количество бедных в стране остается на уровне 10%. Образно говоря, сегодня бюджет – это маленький пирог, который власти хотят справедливо перераспределить. В этих условиях первоочередной задачей правительства является обеспечить устойчивый рост экономики, чтобы увеличить этот пирог. Тогда и появится возможность всем выделить по хорошему куску.
Объясняет на пальцах Иосиф Арчвадзе. Власти осознают необходимость реформ в области соцобеспечения. По словам начальника управления по соцобеспечению Теи Гварамадзе, соцпомощь со временем станет более адресной. По ее словам, сейчас происходит переучет всех неимущих, а уже с мая с помощью детского фонда ООН стартует новая программа, которая будет способствовать трудоустройству неимущих. Остается дождаться, когда реформы сдвинут ситуацию с бедности с мертвой точки. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.